Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем цикл лекций по курсу сравнительного богословия в рамках «Школы православия». Мы продолжаем с вами тему истории католической церкви и как раз подходим к тому времени, которое называется в истории средневекового католицизма «Великим расколом». Причиной Великого раскола стало переселение пап из Рима в Авиньон и естественное подчинение папства влиянию французского короля. Но в конце концов этот авиньонский период заканчивается переселением пап снова в Рим, и последним римским папой периода Великого Раскола был венецианец Григорий XII. Великий Раскол, собственно, начинается вот со времени переселения пап в Рим, но прежний центр Авиньона стремится сохранить свое влияние. В результате складывается несколько центров, каждый из которых имел своего собственного папу. И, конечно же, такое состояние католической церкви, оно было состоянием противоестественным, и все здоровые силы в католицизме стремились к возвращению единства. И, как я уже сказал, последним папой римским этого периода Великого Раскола стал папа Григорий XII, 1406-1415 год, это годы его понтификата. В Авиньоне же в это время был папа Бенедикт XIII, по происхождению испанец, и как раз эти две папы, они предприняли первую попытку найти какое-то соглашение между собой. Это произошло в городе Савоне в 1407 году, но сами обстоятельства, в которых происходило это сообщение двух пап, ясно показывали, что каждый из них, конечно, стремится к удовлетворению собственных интересов. Оба папы вошли в город во главе своих войск, одну часть города занял Григорий, другую – Бенедикт. Получилось, что святые отцы, папы, хотели сесть за стол переговоров с оружием в руках, но именно из-за этого их личная встреча так и не состоялась. В конце концов начинаются военные действия, французский король осаждает Авиньон, Бенедикт XIII бежит к испанцам и, что более, еще усиливает смуту. В конце концов свои руки дело совершения вот этого единения берет парижский университет, в котором разрабатываются 4 законных пути для преодоления кризиса. Как можно поставить нового папу? Папский престол окажется незанятым, если оба папы, римский и авиньонский, добровольно откажутся от престола, если оба эти папы подчинятся решению какого-то вот органа, комиссии церковной, если вопрос о папстве будет решен Вселенским собором, и если обоим папам будет отказано повиновение. Первые два пункта не могли быть путем к преодолению раскола из-за несогласия пап. Третий пункт был совсем уж революционным и, в общем-то, негативным. И, естественно, выходом становится созыв Вселенского собора, на котором должно было бы быть принято решение о судьбе папства. И среди сторонников вот этого коллегиального соборного принципа наиболее значительной фигурой в коллегии кардиналов становится кардинал Франческо Зарабелло и профессор Парижского университета Жан Жерсон. Они, собственно, озвучивают идею Вселенского собора. И, наконец, в городе Пиза в 1409 году в Пизанском храме собирается известный Пизанский собор. Первоначально его составляли 13 кардиналов, 7 сбежали от Григория XII, 6 от Бенедикта XIII. И, собственно, первоначально он как представлял собой некое такое кардинальское совещание. И ни один из пап не признал его законным, хотя в конечном составе в нем участвовало 24 кардинала, около 100 епископов, и еще большее число, конечно же, священства и монашества. Председательствовал на этом соборе пизанском архиепископ Миланский Петр. Самой главной ведущей фигурой этого собора стал очень энергичный кардинал, известнейший Бальтазар Косса. И по его предложению Пизанский собор избирает третьего папу под именем Александра V, уже престарелого архиепископа Миланского. Александр V утверждает декрет Пизанского собора, закрывает его заседание, объявляя о созыве нового Вселенского собора через 3 года, который займется разработкой церковной реформы. И таким образом в католической церкви появляется целых три папы. Первый папа в Риме, второй папа в Авиньоне и, наконец, третий папа, избранный Пизанским собором, курию свою помещает в Болонье. Через некоторое время новоизбранный папа Пизанский скончался, и преемником его избирают как раз кардинала Балтазара Коссу, который принял имя Иоанна XXIII. Он был человеком очень энергичным, блестящим политиком, и в этой области, в области светской, он, конечно же, очень хорошо себя проявил в области урегулирования политических, так скажем, разногласий. Почему Пизанский собор не добился своего, избрав третьего папу? Вероятнее всего, потому что собор не заручился поддержкой со стороны светской власти. Прежде всего, со стороны германского короля, и тем самым никакими внешними средствами принуждения не обладал. Конечно же, тем самым Пизанский собор он еще более усилил раскол папства. Но идеи канцеляризма, озвученные на соборах, они широко распространяются и приобретают даже несколько такие радикальные характеристики. И мы можем сказать о двух таких видных фигурах, которых мы называем представителями предреформационного движения. Это профессор Оксфордского университета Джон Уиклиф, годы его жизни 1320-1384 год. Он как раз провозгласил радикальную реформу церковную. Каковы основные тезисы были этой его теории, этой реформы? Он подчеркивал независимость власти королевской от папы и право короля на церковную собственность, в первую очередь. Конечно же, папа объявил Уиклифа еретиком, но король английский и феодальные сословия, они взяли его под защиту. И только тогда, когда Уиклиф пошел далее в направлении, так сказать, народного движения еретического, их интересы разошлись. Уиклиф начал проповедовать идеи о необходимости возвратиться к некому образу евангельской церкви, раннехристианской. Он сам перевел на английский язык священное писание и требовал вести богослужение на английском языке. И выдвинул как раз тот самый тезис, который ясно будет озвучен протестантизмом, станет одним из основных догматических утверждений протестантизма, о том, что истинная вера, истинное основание церкви христианской должно основываться только на самом тексте Священного Писания, только Писание. Поэтому Уиклиф утверждал, что то, чего нет в Библии, то не христианство по своей сути. Следовательно, таковым не является ни учреждение папства, ни деление священства и мирян, соответственно, ни монашество, ни целибат, ни мессы, ни исповедь и так далее. А представителем более умеренного течения, который стремился к утверждению национальной церкви, можем назвать известного чешского просветителя, мыслителя Яна Гуса. Он, в общем-то, опирался на учение Уиклифа, хотя перед собором Константским, куда он был призван к ответу, он не признавал этого ученичества. Но можно сказать, что Гус действительно подобное же учение излагал, но соединил его, так скажем, с национальными устремлениями, которые одновременно несли такой антинемецкий характер. Чешская аристократия, она поддерживала первоначально Гуса, и лишь при короле Сигизмунде началось активное преследование представителей этого движения. Движение за реформы, оно выдвигало требования какие? Те же, что у Уиклифа, демократизма церкви, говорил о том, что церковь не должна быть богатой, обладать земными богатствами, богослужение на национальном языке, причащение под двумя видами. При этом сам Ян Гус, конечно же, не хотел радикализации движения или организации какой-то самостоятельной церкви. Под гарантией короля Сигизмунда он является на Константский собор, открывшийся в 1014 году, где, несмотря на охранную грамоту короля, он был осужден и предан смерти, сожжен на костре. Серьезные шаги к преодолению раскола в папстве, они связаны с деятельностью уже короля германо-римского императора, венгерского короля Сигизмунда, по организации Вселенского собора. При этом Сигизмунд хотел восстановить единство церкви именно в духе канцеляризма. При этом он опирается как уже на имеющийся исторический опыт реалий Византии и прежних франкских королей, которые становились инициаторами созыва Вселенских соборов. Так и Сигизмунд предлагает созвать Вселенский собор осенью 1413 года, направляет обращение к вселенскому христианству, в котором сообщает о созыве Вселенского собора в городе Констанц в Швейцарии. Это был известный Констанцский собор, который открывается в 1414 году. В повестке собора были четыре основных пункта. Естественно, это преодоление великого раскола, реформы церкви в голове и членах, то есть вверху и внизу, и, наконец, преодоление ересей, вот этого предреформационного движения. На Констанцском соборе с самого начала господствовал дух канцеляризма, и основную роль во время совещания собора играли не столько даже кардиналы, сколько епископы и представители монашества. На соборе председательствовал папа Иоанн XXIII, на ход собора оказывал непосредственное влияние Сигизмунд. Интересно, что собор делился по национальному принципу. На четыре нации был разделен собор: германская нация, французская, английская, итальянская. И собор в этом коллегиальном духе ограничивает права кардинальской коллегии. Он ограничил максимальную численность кардинальской коллегии 24 членами. Конечно, основная деятельность собора, она началась не с реформ, а с восстановления единства. И параллельно обсуждается вопрос и о единстве веры, об отношении к вот этому реформаторскому движению. В конце концов, папа Иоанн XXIII, видя, что собор движется в неблагоприятном для него направлении, бежал, переодевшись в чужое платье. И распаду собора воспрепятствовал король Сигизмунд, который действительно стремился к единству. Он запретил участникам собора покидать Констанцию и принял к этому полицейские меры. И после бегства папы Иоанна среди отцов собора окончательно, так можно сказать, восторжествовал канцеляризм. В 1415 году, 6 апреля, собор под влиянием Жана Жерсона принял знаменитый декрет, в котором провозгласил, что собор представляет Вселенскую Церковь, свою власть он получает непосредственно от Иисуса Христа, в вопросах веры, реформы и единства стоит над папой. А мы уже с вами на предыдущих лекциях говорили об идеале средневековой теократии, об идеале средневекового папства, когда папа объявляется наместником Христа, обладающим полнотою власти не только духовной, но и светской. И поэтому сейчас нам ясно, насколько решения Констанцского собора, принятые в духе канцеляризма, противоречат средневековому учению о папском примате. Конечно, с православной точки зрения решения Констанцского собора, они были очень положительными. Если бы история католицизма развивалась дальше в этом направлении, то могли бы произойти многие изменения не только в организации церкви, но, возможно, даже и в католической догматике. Из-за того, что Иоанн XXIII бежал, он был предан суду, был объявлен раскольником, еретиком, обвинен в симонии и свергнут с папского престола. Итак, папский престол законный, который с точки зрения этого собора, ну что папа был избран, он был наследником папы, избранного Пизанским собором, и сейчас этот престол свободен. И возник вопрос, конечно, о церковной реформе и об избрании папы. И мнения разделились о том, каким вопросом следует заняться. И большинство представителей духовенства собора, они придерживались мнения, что сначала следует избрать папу, затем под его руководством уже разрабатывать реформы. Поэтому были опубликованы 5 декретов о реформе, то есть которые обозначали направление реформ, и в конце концов был избран новый папа. Этот папа происходил из Рима, был римским кардиналом, принадлежащим к известнейшей семье Колонна, Отто Колонна. Он принял имя папы Мартина V. После своего избрания папа Мартин V взялся очень энергично за обезоружение собора. Он приложил все усилия к тому, чтобы канцелярийские идеи, озвученные собором, не были реализованы, хотя папа в отношении к собору должен был бы выступить как раз и осуществителем вот этих вот идей собора. И именно по инициативе папы, в принципе, окончательно было осуждено учение Виклифа и Гуса. И вместо реформистских мероприятий, которые должны были затронуть всю церковь, папа заключает отдельные соглашения, компромиссы с отдельными нациями, как будто удовлетворяя тем самым национальные стремления этих народов. Наконец, в 1418 году папа закрывает собор, так и не утвердив его декрета. Но сам папа возвращается после этого в Рим. Когда папа Мартин V прибывает в Рим, население Рима составляло всего 18 тысяч человек, и в основном это были простые люди, крестьяне, пастухи, и Рим был, конечно, в крайнем состоянии. Были разрушены не только древние памятники, памятники античности, которые сохранялись, но и средневековый город. Замок Святого Ангела почти обрушился, камни Латеранского папского дворца растаскивались, и папа поселился в Ватикане. Запустение не пощадило Леонтину, город Святого Льва. Крыша базилики Святого Петра обрушилась, на полу росла трава. И вообще вся эта провинция, папская кампания, которая была когда-то сказочно плодородна, и там благоприятный климат, местность хорошая для ведения сельского хозяйства, сейчас она превратилась в болото. На возвышенных местах устроили себе пристанище грабители, по ночам в садах заросших выли волки. Вот в таком состоянии находился святой город Рим. Папа Мартин решительно приступил к восстановительным работам, к наведению порядка, устанавливает Ватикан, затем замок Святого Ангела. В Латеране была установлена церковь Святого Джованни, где часть фресок была написана Пизанелло, известным художником. А при нем творит доминиканец Фра Анжелико. И именно папа Мартин становится как бы римским предвестником Ренессанса и гуманизма, или, можно даже сказать, первым папой эпохи Ренессанса. А папа восстанавливает порядок в Риме и оживляет городское самоуправление, но навести порядок папской провинции ему было сложнее. Ему пришлось столкнуться с интересами феодальных властителей, но в конце концов этот порядок папа решительными мерами установил. И заслуга этого папы, избранного в Констанции, безусловно, является то, что государство царское, ну, с точки зрения католицизма заслуга, естественно, что вот это расчлененное папское государство он собрал воедино, и тем самым заложил основу папской государственной власти уже нового времени. С его именем также связана организация и такого важного управления, органа управления церковным государством, как государственный секретариат. И все равно соборная деятельность должна была продолжаться. И, наконец, в 1431 году в Базеле был собран очередной Вселенский собор. Почему должна была продолжаться соборная деятельность? Потому что, по утверждению самого папы Мартина, соборы Вселенские, они должны были созываться регулярно, и откладывать долго созыв Вселенского собора папа не мог, не противореча своим собственным определениям. Вскоре после созыва собора папа Мартин скончался, и конклав возводит на престол следующего папа, венецианца по происхождению, принявшего имя Евгения IV. Перед избранием нового папы он подписал капитуляции, то есть предварительные условия, в которых он обязывался провести куриальные реформы. И при этом папе Евгении IV на последнем крупном соборе канцеляристском 15 века канцеляризм достигает своей вершины. С самого начала отцы Базельского собора однозначно подтвердили утверждение Константского собора о том, что власть собора превосходит власть папы. В конце концов, папа Евгений в этом же году распускает собору своей энцикликой. Но отцы собора, уже воспринявшие дух канцеляризма, не подчинились требованию папы и потребовали, наоборот, присутствия папы на соборе. Примечательно, что король Сигизмунд поддержал отцов Базельского собора, и таким образом снова возникла угроза некого раскола. И папа под давлением короля Сигизмунда вынужден был снова открыть Базельский собор. уже в 1934 году. В деятельности этого собора принимал участие и сам император. Базельский собор, он как раз стремился уже к утверждению тех реформ, необходимость которых была обозначена предыдущим канцелярийским собором, Константским. И одно из направлений было ограничение папской власти. Но ограничение уже было, естественно, хотя бы потому, что собор принимает об этом решение, а не папа. Вопрос шел о реформе жизни и поведения духовенства, о регламентации церковного богослужения, о необходимости распространения соборности уже на уровень епископата, епископского деления, то есть о необходимости проведения провинциальных соборов. По-новому собор регламентировал порядок избрания папы-кардиналов. Еще раз было подтверждено определение, что численность коллегии не должна составлять более 24 человек, и национальное деление тоже должно было быть пропорциональным в кардинальской коллегии. Папа, присутствующий на соборе, в конце концов уезжает в Рим, потому что там начались волнения, подстрекаемые феодалами итальянскими. В 1934 году папа даже вынужден был бежать в укрепленную местность, в замок Святого Ангела, затем во Флоренцию. И Курия там вынужден находилась в течение 9 лет, потому что время была провозглашена республика. И окончательный разрыв между папой и собором произошел в 1937 году. Папа свои булы переселяет собор на итальянскую землю. Для чего? Для того, чтобы оторвать собор от влияния императора и подчинить его своей воле. Собор Базельский должен был переместиться в Феррару. Но отцы собора не подчинились этому решению папы. И таким образом раскол принял четкие формы. Деятельность папы против собора состояла в привлечении на свою сторону прежде всего светских владык. И в конце концов собор угас сам собой, несмотря на то, что он даже избрал некого антипапу, который принял имя Феликса V. И во время понтификата папы Евгения VI казалось, что действительно канцелярийское движение оно окончательно победит, но все же этого не произошло, как раз именно потому, что папа сумел привлечь к себе светских государей, которые его поддержали. Во время понтификата папы Евгения IV состоялось событие очень важное для истории православной церкви, известная Флорентийская уния, которая как раз в рамках Феррара-Флорентийского собора и произошла. О том, что это была за уния, какие в этом были интересы у церкви православной, восточной, что хотела католическая церковь от этой унии, мы с вами сможем поговорить уже на следующей лекции. На этом хотелось бы закончить сегодня. Всего вам хорошего. Спасибо, Господь. До свидания.